Кийск уже совершенно отчаялся найти Икара, когда неожиданно кто-то из летунов схватил его за руку и что-то оживленно защебетал. По отметине на виске, узнав Белолобова, Кийск вцепился в него, как тонущий в спасательный круг. «Икар! Мне нужно найти Икара!» — закричал Кийск, стараясь перекрыть звучащую отовсюду музыку. Белолобый понимал имена, которыми люди называли его и других знакомых им летунов. Кивнув, он сделал Кийску успокаивающий знак рукой. Как только музыка ненадолго затихла, Белолобый поднял голову вверх и свистнул так громко и пронзительно, что у Кийска заложило уши. Снова грянула музыка, и вместе с первыми аккордами, вырвавшись из воздушного хоровода, рядом с Белолобым и Кийском на землю опустился разгоряченный танцем улыбающийся Икар. Он был не один, а со своей партнершей, которую продолжал обнимать за плечи. Похоже было, что залепленные смолой отверстия в крыльях, оставленные пулями безухих, нисколько не мешали ему радоваться и наслаждаться жизнью. Только сейчас Кийск сообразил, что для того, чтобы объясниться с Икаром, ему необходима помощь Джои. Боясь снова потерять летуна в толпе, он схватил его за руку и потащил за собой. Несколько удивленный летун последовал за ним, увлекая за собой и подругу. Секунду помедлив, поспешил в том же направлении и заинтригованный Белолобый. Отведя летунов в сторону от поляны, по которой разливалось буйное веселье, Кийск сдал их под присмотр Вейзелю, строго приказав: «Никуда не отпускай Икара». «Да что случилось-то?» Снова попытался разобраться в происходящем Вейзель. Кийск только рукой махнул и снова нырнул в толпу. Джои вместе с Кивановым он нашел в компании бражничающих старых летунов, которые теперь уже редко поднимались в воздух и поэтому могли позволить себе выпить немного лишнего. И землянин, и дравор тоже уже успели изрядно приложиться к хмельному зелью летунов. «Значит, расслабляетесь», — недовольно проворчал Кийск, взглянув на их раскрасневшиеся лица и блуждающие по сторонам глаза. «А что такого?» — начал оправдываться Борис. «Хотя нас и сделали почетными летунами, но летать пока еще не научили. Кстати, Ива, вот этот господин», — Киванов обнял за плечи сидевшего рядом с ним крылатого человека, «занимается обучением молодых летунов технике высшего пилотажа. Я уже записался на его курсы. Если хочешь, то и насчет тебя договорюсь». Не обращая внимания на болтовню Киванова, Кийск поднял на ноги дравора. «Джои, мне нужна твоя помощь», — сказал он, хорошенько встряхнув его. «Ты сейчас в состоянии понимать речь летунов?» «Да он сейчас чирикает лучше любого летуна», — рассмеялся Киванов. Джои сосредоточил всю свою волю на том, чтобы выглядеть не таким пьяным, как был на самом деле. «Конечно, господин Кийск», — уверенно произнес он. «Эй, Ива, а кто же мне будет помогать общаться?» — возмущенно воскликнул Борис, когда, уходя, Кийск забрал с собой и Джои. Пройдя меж низких столиков, на которых горели разноцветные фонари, Кийск и Джои вышли к месту, где их ожидали Вейзель и летуны. Заметив неровную, покачивающуюся походку Джои, Вейзель удивленно поднял брови, но ничего не сказал. Кийск усадил дравора на землю и для бодрости потрепал его по щекам. «Да, господин Кийск, я в полном порядке», — пробормотал Джои, поднимая голову, но через мгновение снова уронил ее на грудь. Летуны, наблюдавшие за тщетными попытками Кийска привести Джои в чувство, о чем-то тихо перемолвились между собой, и Белолобый куда-то исчез. Очень скоро он вернулся, держа в руке стакан, наполненный наполовину белесой, мутноватой жидкостью. Протянув стакан Кийску, он объяснил знаками, что его нужно дать выпить Джои. Кийск осторожно понюхал содержимое стакана. Запах был сладким и чуть кисловатым. Кийск снова приподнял голову Джои и сунул ему в руку стакан. «Давай, Джои, еще один бокал за нашу победу!» Дравер не стал возражать и залпом осушил стакан. В следующий момент он уронил стакан и, схватившись обеими руками за горло, страшно вытаращил глаза. Кийск испуганно схватил за плечо Белолобова, но тот поднял руку, давая понять, что все в порядке. Джои с шумом, словно дракон, изрыгающий пламя, выдохнул весь воздух, что был у него в легких. Кийску показалось, что у дравора уже не осталось сил на новый вдох. Но Джоя вдохнул полной грудью и снова шумно выдохнул. После этого дыхание Дравора пришло в норму. Глаза же его, намеревавшиеся вылезти из орбит, заняли свое обычное положение, и взгляд их стал вполне осмысленным. Джоя отпустил горло и оперся руками о землю. «Что это было?» — изумленно произнес он. «Воздаяние за неумеренное пьянство», — усмехнулся Кийск. «Кстати, Берга вместе с вами не было? Может быть, его тоже нужно приводить в чувство?» «Нет», — ответил Задравора Весель. «Я видел, как он вместе с Ворчуном пошел на спортивную площадку. Там молодые летуны затеяли какие-то соревнования». «Вот с кого тебе нужно брать пример», — карающим жестом направил на Дравора указательный палец Кийск. «Эй, Ива!» — окликнул его Везель. «Ты пригласил сюда летунов для того, чтобы они послушали, как ты читаешь нотации Джои? Может быть, скажешь нам, наконец, в чем дело?»
«Можешь переводить, Джои?» — спросил Кийск.
«Конечно, господин Кийск», — поспешил ответить Джои.
Кийск повернулся к Икару.
«Икар, ты был уже на арке, когда мы разговаривали с покровителем».
Летун ответил утвердительно.
«Ты слышал весь наш разговор?»
«Конечно», — ответил Икар, — «только ничего не понял».
«Ты можешь воспроизвести свист, который издал покровитель в конце разговора, точно в такой же тональности, как он звучал?»
Летун снисходительно усмехнулся, мол, что за вопрос, и тонко пронзительно свистнул.
«Тебе это что-нибудь говорит?» — спросил Кийск у Джои.
Дравор немного подумал и отрицательно мотнул головой.
Кийск разочарованно щелкнул пальцами.
«А что это должно было означать?» — спросил Везель.
«Когда механик издал этот свист, он говорил о новой вселенной», — ответил Кийск.
«Я подумал, что, возможно, таким образом он обозначил координаты нужного нам локуса». Задумавшись, Везель медленно провел указательным пальцем по носу.
«Икар», — обратился он к летуну, — «а ты не мог бы воспроизвести этот свист медленно, разложив его на отдельные звуки?»
Летун пошевелил губами, наморщил нос и издал серию коротких попискиваний различной тональности. Словно подброшенный невидимой пружиной, Джой вскочил на ноги. «Повтори еще раз», — взволнованно попросил он летуна.
Икар снова повторил тот же набор звуков.
«Есть!» Джои радостно хлопнул себя по бедру. «Это именно то, что нам нужно. Координаты кодируются частотой звука».
«Ты уверен, что точно воспроизвел каждый звук?» — строго спросил у летуна Кийск.
Икар обиженно засопел.
«Извини», — похлопал его по плечу Кийск. «Это я на всякий случай».
«Это они! Точно они!» Джои достал из кармана черную пластинку ключа. «Я могу прямо сейчас открыть вход в лабиринт».
«Эй, нет!» — Кийск проворно выхватил у него из руки ключ. «Займемся этим завтра, на свежую голову».
Джои виновато потупил взгляд. Кийск обнял Икара за плечи и, посмотрев на Везеля, сказал.
«Наш друг снова отличился. Придется с Аказией прислать ему еще одну голову механика».